Я вас категорически приветствую. В этом выпуске у Blizzard внезапно закончились игры. Что задумали ветераны Valve? Почему игрушечки дорожают и кому это выгодно? Останутся ли детишки без лутбоксов? А также, как японцам запретили рубить бошки? И мы немедленно переходим к новостям из мира видеоигр. Но сперва... На чем же играть в это тревожное время суток? Ответ прямо перед тобой. Ноутбуки HP Omen – бескомпромиссное сочетание стильного дизайна и мощной начинки. Подробности по ссылке под роликом. Жми! Сделка между Bethesda и Icarobox прошла все юридические формальности в Европе и в Америке, чему боссы обеих компаний несказанно рады. Глава Icarobox Фил Спенсер по такому поводу разродился целой простыней текста. Ну, понятно, с восторгами и описанием открывающихся, зияющих перспектив. Но зоркие, налитые кровью глаза Игорьков разглядели в тексте пару нюансов. Прежде всего, Bethesda сохранит самостоятельность. Мол, никто к ней на стол в сапогах не полезет и свое гениальное видение навязывать не станет. То есть тут, по заявлениям Фила, не поменяется ничего. Но кое-что таки изменится, причем радикально. Исполненный оптимизма Фил пишет без затей. Готовьтесь, теперь часть игр Bethesda будет эксклюзивами. То есть выйдут они только на ПК и Icarobox. Конкретных серий, конечно, называть не стал. Но все сразу подумали про шестую часть Elder Scrolls. Еще Фил отметил, что в Bethesda понимают ценность сервиса Xbox Game Pass, и поэтому все новинки студии в день релиза будут появляться именно там. Ну а Bethesda в качестве ответного жеста выкатила ролик, в котором назвала слияние с Icarobox одной из важных вех в истории компании, которой компании этим летом, к слову, стукнет аж 35 лет. Blizzard в лице основателя компании Алена Адама сообщила тревожные новости. Оказывается, у разработчиков почти закончились старые хиты, и ремастеры теперь делать тупо не из чего. Тут, конечно, самые злобные игорьки истерично завопят. Ага, не осталось больше у Близзарда невыкопанных стюардесс. Справедливости ради отметим, что первый StarCraft они переиздали еще в 2017 году. Warcraft Reforged в 2020. Ну, теперь вот пришел черед второй Диаблы. Ну и ты уже спросишь, и чё там на этот счет думает Blizzard?
Я тебе незамедлительно отвечу. Выбор у боссов студии невелик.
Придется, заборов отвращение, снова придумывать новые игры. Но, конечно, не в ближайшее время, а где-то там, в недалеком светлом будущем. Сейчас ведь не конец 90-х и даже не нулевые. Это тогда можно было выпустить игру, накатить пару патчей и забыть про нее. Сейчас разработка отнимает времени намного больше, да и поддерживать проекты потом приходится годами. Ну а пока в Blizzard еще только планируют запустить в производство что-нибудь этакое, покинувшие студию ветераны уже взялись за работу. И под это дело организовали студию TheoryCraft Games, куда зазвали коллег по цеху из Bungie, Valve и других студий. Список проектов, над которыми раньше работали TheoryCraft'еры, солидный. Тут тебе и Halo с Destiny, и Overwatch со вторым Team Fortress'ом. Ну а кроме бесценного опыта, таланта и желания работать, есть у них еще и немножечко деньжат. 37,5 миллионов баксов удалось стрясти TheoryCraft'ерам с нескольких инвесторов, главным из которых стал китайский гигант NetEase. А он, между прочим, одна из крупнейших в мире интернет-компаний, занимающихся играми. Именно на серверах NetEase в КНР крутятся все игры Blizzard.
Ну а сделать ветераны индустрии хотят, конечно же, мега-шедевр, в который можно будет рубиться десятки тысяч часов. И это минимум. Но сперва надо нанять толковых сотрудников, которые эти грандиозные планы реализуют. В общем, мы взяли контору TheoryCraft на карандаш и будем присматривать за ейными успехами. Ну, или за жуткими провалами, и это как пойдет. Отличная была идея поднять цены на игры. Вот с таким откровением внезапно выступил босс издателя Take-Two Штраус Зелник. Говорит, стоимость игр на Западе не менялась чуть ли не с 2005 года. А игроки, по мнению алчного Штрауса, уже давно морально готовы к цене в 70 баксов. Ну или 70 евро, если игроки европейские. Слова Штрауса подкрепляют неплохие продажи новой NBA. Там больше 8 миллионов копий разлетелось по всем игровым платформам, что действительно весьма неплохо. Пока что поднять стоимость решили только для крупных игр под Next Gen. Но чувствуется, скоро и проектам поменьше ценник умело подкрутят. А вот еще про деньги. Неоднократно говорили, как просвещенные европейские страны решительно борются с лутбоксами. Не надо думать, что это какая-то особо трогательная забота о подрастающем поколении. В первую очередь госчиновники хотят подвести лутбоксы под законы об азартных играх. А после этого драть налоги с игр, ну, как с казино. Яростнее других против игровых коробчонок выступали Великобритания и Нидерланды. Ну, а тут к ним подтянулась и Германия. Немцы подумали и решили, что лутбоксы немецким детям не игрушка. А значит, всем проектам, где они есть, и новым, и уже вышедшим, неплохо бы влепить рейтинг 18+. Соответствующий законопроект уже отправили на рассмотрение. И вот уже к лету Бундестаг вынесет окончательный вердикт. И если лутбоксы и другие аналогичные игровые механики запретят, разработчикам придется вырезать их из немецких версий игр. Ну, или смириться с тем, что у Overwatch и FIFA будет такой же возрастной рейтинг, как у Вольфенштейна.
За развитием событий проследим.
Многие игроки уверены, что сделать по-настоящему добротную игру совсем несложно. Да всего-то и надо. Мир чуть побольше, чем в Ведьмаке. Сюжет, как у какого-нибудь Кодзимы. А графический стиль скопировать из Fortnite. И вот уже готов хит на все времена. Но, чтобы проект удался на 100%, лучше поучиться производству, ну, то есть продюсерству, у профессионалов. Например, на спецкурсе в онлайн-школе XYZ. Практические навыки и знания там получишь самые актуальные. Студенты, прошедшие обучение в XYZ и успешно сдавшие выпускные проекты, стабильно получают работу в геймдеве. На курсе продюсирования ты пройдешь путь от изначальной идеи небольшой инди-игры до релиза в Steam. Узнаешь, как делать прототипы геймплейных механик, как готовить проектную документацию, как подбирать специалистов, ну и многое другое, без чего успешный проект просто невозможен. Курс, что примечательно, абсолютно бесплатный. За подробностями жми на ссылку под роликом. Среди зрителей опергеймера масса искренних и преданных почитателей глобальных стратегий. Им не надо объяснять, какой простор исторических возможностей дает мега-игрушечка Crusader Kings 3. Для ценителей других жанров надо пояснить. С точки зрения стратегического размаха, это не игра, а чистый восторг. Завоевывай всех налево и направо, плети интриги, изобретай собственные религии, в угаре монархического самодурства твори вообще что хочешь. Один толковый Игорек там даже самого Папу Римского ухитрился сожрать. Есть, правда, нюанс. Все эти средневековые страсти разворачиваются весьма схематично на фоне глобальной карты. нет возможности самому запрыгнуть на коня и ломануться в атаку, размахивая острой саблей. Это досадное недоразумение решил исправить модер по имени Джордж. В качестве движка для тактической боевой части он взял Mount and Blade 2. Игрушечка, как мы помним, год назад вышла в ранний доступ. А зная неспешность турецких разработчиков, проведет там еще года 3 минимум. Модификация Crusader Blade должна объединить обе игры. То есть из стратегии берется информация о составе и численности войск. А потом с этими параметрами запускается сражение в Mount and Blade 2. Результаты битвы передаются обратно в Crusader Kings. Задумка, конечно, интересная. Вот взять две крутые игрушки и слепить из них одну, еще более крутую. На сегодня модификация находится на стадии альфы. Ну и выглядит очень даже перспективно. Главное, чтобы разработка, по примеру турецких коллег, не растянулась лет этак на 8. Переходим к новостям цензуры. Resident Evil Village еще не успел выйти, а его уже рвут на части. Ну, конечно, не просто так, а якобы ради так называемых приличий. Потому что в игре злобные деревенские твари повадились отрывать людям бошки. Подробности не уточняют, но уже одного этого факта оказалось достаточно, чтобы взбудоражить японских цензоров. Ну, казалось бы, для японцев это прекрасная древняя традиция – рубить бошки налево и направо. Разработчик Резидента, студия Capcom, если кто не в курсе, расположена в городе Осака. Но, видимо, тамошние цензоры посчитали, что современные японцы от таких жестоких сцен могут получить психологические травмы и даже испытать моральные страдания. Непонятно. Японские чиновники когда-нибудь смотрели японские мультфильмы? Во многих аниме уровень насилия такой, что видеоиграм и не снилось. Ну да, спишем это на загадочный азиатский менталитет. Европейскую и американскую версию игры, к счастью, цензура не коснется. Релиз намечен на 7 мая. Вот тогда и выясним, кто там кого обезглавит. А на сегодня все. До новых встреч.